Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о значении чтения Евангелия в жизни верующего человека. Архимандрит Виктор Мамонтов в своей беседе, озаглавленной «Молитвенное чтение Священного Писания», размышляет о том, как читать Евангелие в группах, совместно с друзьями или другими прихожанами. Такая практика существует в сегодняшней церкви в некоторых приходах. Но актуальны эти размышления вовсе не только применительно к приходским кружкам. Пастырь размышляет о самих принципах обращения к тексту Священного Писания, а через это к тому, каким христианин призван видеть самого себя и других. Давайте послушаем аудиоверсию сборника архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», фрагмент беседы под названием «Молитвенное чтение Священного Писания».
Постижение Бога происходит в нашей жизни постоянно. Оно возникает и тогда, когда мы собираемся вокруг Священного Писания. Чтобы понять Библию, нужно пребывать в состоянии молитвы. В христианской церкви существует удивительная практика молитвенного чтения Священного Писания. Это чтение не в одиночку, а совместное. Читающий Священное Писание сам никогда не прочтет его так, как оно прочитывается всеми вместе. Почему мы должны читать Священное Писание вместе, а не только в одиночку? Зачем нам сообща читать то, что относится ко мне лично? Бог ведь говорит «мне лично»? Да, но Он говорит лично и всем другим, которые в Него верят, читают Евангелие и слышат Его. Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но и обо всех. Нужно вдумываться, вживаться в него и делиться опытом. Когда я делюсь самым драгоценным и святым, я совершаю дело любви. А все Евангелие говорит о любви, о том, как нас любит Бог и как мы должны любить друг друга и Его. Каждый из нас читает Библию через опыт только своей жизни, за пределы которого выйти не может. Поэтому ее понимание каждым человеком, даже ведущим праведную жизнь или имеющим необыкновенно обширные знания и глубокий проницательный ум, будет также частичным. Даром целостного прочтения обладает даже не тот или иной святой, но вся церковь в целом. Когда же мы собираемся вместе, то можем расширить свой опыт, увидеть читаемый текст глазами другого человека, который может подарить нам свое понимание. Разумеется, это может произойти, если мы готовы принять его понимание как дар. Когда мы вместе читаем Евангелие и с любовью делимся с другими своим пониманием, то из этого общения мы черпаем силы жить. Поэтому в таком собрании не следует сравнивать то, что было сказано разными людьми. Нельзя спорить и возражать даже внутренне. Лучше дополнять друг друга. Среди собравшихся должен быть дух мира и внимательного, доброжелательного и благодарящего слушания другого. Бог там, где есть мир. Когда мы начинаем спорить, этот мир уходит. Даже тогда, когда нам кажется, что человек говорит что-то нелепое, мы должны не оценивать это, а принять его понимание как дар, смысл которого нам пока неведом. Мы постоянно живем в мире оценок, сами всех оцениваем и тем самым берем на себя роль судьи. Нам никто не поручал быть судьями. Более того, нам заповедано не судить никого. «Не судите, да не судимы будете», призывает нас Господь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Поэтому нам надо от этого судейства отказаться. Для многих становится настоящим открытием, что такой отказ необыкновенно плодотворен. Мы можем по-другому увидеть человека, которого, возможно, много лет знали, но до сих пор видели в нем не человека, а, например, то, что он, по нашему мнению, неправильно одет. Мы довольно часто навешиваем ярлыки. Этот хороший, этот плохой. Самое важное – попробовать отказаться от этого и посмотреть на человека непредвзято. Это оказывается трудно. Поэтому и Евангелие читать трудно. Имея такую оценочную сетку, мы в состоянии вычитать только 0,5% того смысла, который там есть. Поэтому мы должны учиться читать Священное Писание, не возражая, а дополняя друг друга. Когда собираются все вместе на молитвенное чтение, читается небольшой, часто хорошо известный всем собравшимся отрывок из Священного Писания. Ведущий просит людей затихнуть не только внешне, словесно, но и внутренне. Внутри нас постоянно течет поток речи, который иногда называют потоком сознания. Мы не слышим других людей, не слышим голос Бога, который нам что-то все время говорит, но говорит тихо. Нужно учиться не заглушать его своим внутренним разговором. Это очень трудно, но все же этому можно учиться. Нужно остановиться в непрерывной оценке других людей, событий, даже самих себя. В молитвенном чтении очень важно поделиться тем, что Дух Святой открыл нам во время чтения. Если мы это утаим по застенчивости или по другой причине, мы как бы украдем у ближнего то, что нам не принадлежит. Возможно, кому-то это знание могло быть жизненно необходимым. Во время совместного чтения Священного Писания нередко открываются наши сердечные раны. Никто никому не лезет в душу с вопросами, но Дух Святой так действует, что у человека возникает потребность поделиться тем, что у него на сердце. Он делает это открыто, исповедально, не стесняясь и не боясь, что его осудят, потому что знает, здесь, в духовной семье, не осуждают, а любят друг друга и могут посочувствовать, взять тебя в свою молитву. После такой встречи вдруг открывается, что в этом отрывке был скрыт целый океан смысла, который мы раньше совсем не замечали. Не только один человек, но никто из собравшихся. Вместе мы помогли открыть друг другу пространство смысла этого отрывка Священного Писания. Молитвенное чтение Священного Писания заканчивается благодарением. Бога благодарят за то, что Он собрал всех вместе, вокруг своего стола, которое помогло каждому увидеть себя, ближнего, поделиться друг с другом тем, что нам открыл Дух Святой, за радость общения, за возможность быть вместе. Общение в любви всегда всех радует. Вот почему после молитвенного чтения Священного Писания, как и после общинной трапезы, перед тем, как разойтись, нередко возникает желание выразить эту радость пением псалма. «Как хорошо и приятно жить братьям вместе». Псалом 133, стих 1.
Это была аудиоверсия сборника архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Фрагмент беседы «Молитвенное чтение Священного Писания». А теперь, после стольких слов о Евангелии как таковом, пришло время, наверное, обратиться к самому тексту, к, быть может, одному из ключевых эпизодов евангельского повествования, к сюжету о Тайной Вечере, последней земной трапезе Иисуса Христа перед Его распятием и воскресением. Здесь и про предательство Иуды, и про отношения с другими учениками, и про отношения каждого человека с Богом. Об этом размышляет известный пастырь русского зарубежья в XX веке, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Чем ближе подходили они к Иерусалиму, тем сильнее было раздвоение и в среде учеников Иисуса, и в толпе, окружавшей Его, и во всем народе, за и против. Никогда еще во всей истории человечества не было столь противоположного отношения к одному и тому же человеку. И никогда это и не прекратилось. Как началось с того самого момента, когда Иисус, по выражению его учеников и его родных, явил себя миру, и как достигло своего апогея, когда он уже вошел в Иерусалим, так и продолжилось до наших с вами дней. И мы свидетели одного из самых сильных в истории взлетов этого противоречивого отношения ко Христу. За и против. Иисус Христос не просто личность, о которой спорят. Таких в истории было много. Нет, Иисус Христос – личность, к которой у каждого личное отношение – за и против. Есть, конечно, как и всегда, равнодушные. Но равнодушие – это только до тех пор, пока данный человек не узнал Христа. А как только действительно узнает, познакомится близко с Евангелием, равнодушным уже больше быть нельзя. Не выходит. И в результате раздвоение. Одно из самых сильных, повторяю, именно в наше время. Это раздвоение иррациональное, внутреннее, эмоциональное, личное, исходящее из глубин души и вызывающее либо горячую любовь, либо лютую ненависть. В чем причина? Ответ нам дают уже первые слова сегодняшнего Евангелия. «Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься». Очиститься – вот ключевое слово. Именно они искали Иисуса и спрашивали, не придет ли и Он на праздник. А другие дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Почему? Потому что они, вот эти последние, давшие это приказание, и не думали о своем очищении. Они были убеждены в своей чистоте и гордо превозносились ею перед народом. Позже, на Тайной вечере, на последнем прощальном ужине с учениками, накануне распятия, Иисус скажет ученикам: «Вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты», поясняет евангелист Иоанн. И вот перед нами, с одной стороны, Мария с благоуханным миром, а с другой – Иуда, ее критикующий. «Продать бы это драгоценное миро и раздать нищим», пародирует он на слова самого Христа, богатому юноше. «Продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мною». Можно даже видеть на лице Иуды саркастическую улыбку. На себя, мол, тратишь столько, а о нищих забыл? Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Кротко ответил на это Иисус, наперед зная, что будет. А евангелист опять поясняет. Не потому сказал Иуда это, что заботился о нищих, а потому что был вор. Ему, Иуде, доверил Иисус казну, деньги всей общины. Он был их казначеем и втихомолку брал оттуда для себя. Вот она, нечистота. Нечистое отношение к людям, всякая нечистота, всякий эгоизм, начинается в сердце с малого, может быть, с копеечки какой-то. Но как разгорается в пламя, сжигающее все? Все мы нечисты. Все грешны, все себя любивы, каждый по-своему. Но можно ведь очиститься, можно покаяться, можно оценить себя и перед Богом, и перед совестью, и перед другими людьми. В этом и есть смысл очищения пришедших на праздник. Для того тогда и пришли они всей этой многочисленной толпой, эти богомольцы, на праздник, чтобы очиститься. Потому и спрашивали об Иисусе, потому и искали Его, потому что Его облик был для них прообразом той чистоты, к которой они сами стремились. А Иуда? Для него облик Иисуса был живым укором совести, вызывавшим раздражение, озлобление, зависть, сарказм и, в конечном итоге, ненависть. Нечисты были и первосвященники, фарисеи и книжники, несколько иначе, чем Иуда, но по существу так же, в гордости своей и в презрении ко всем остальным. И их Иисус раздражал. А Мария? Не потому ли она принесла драгоценное благоухающее мира, что выражала этим всю свою любовь, всю преданность, всю благодарность тому, кто научил ее тогда, когда она сидела у ног его и слушала, именно чистоте? Той чистоте, ради которой и благодаря которой вернулся к ней и ее умерший брат Лазарь. Но и этого возвращенного к жизни те, другие, нечистые, решили тоже убить. Не так ли оно и сейчас? Живой укор совести, либо возрождающий, либо озлобляющий. Потому и раздвоение за и против. В этом все дело. Вглянемся в свою душу.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы на евангельское повествование о Тайной Вечере, последней земной трапезе Иисуса Христа перед Его распятием и воскресением. А теперь, под занавес нашей сегодняшней программы, мы послушаем материал необычный и в чем-то уникальный, фрагмент аудиоверсии книги «Катехизис» святителя Филарета Дроздова, величайшего российского богослова и святого XIX века. А читает текст катехизиса двоюродный прапраправнук святителя Филарета, известный телеведущий Николай Дроздов. Катехизис построен в виде вопросов и ответов. Мы послушаем несколько пунктов из главы о Священном Писании.
Сорок шестое. Что означает слово «Евангелие»? Слово «Евангелие» греческое. Оно означает «благовестие», то есть добрую или радостную весть. 47. О чем говорится в Евангелии? Книги, называемые Евангелием, рассказывают о божестве Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, жизни на земле, Его чудесах и спасительном учении и, наконец, о Его крестной смерти, славном воскресении и вознесении на небо. 48. Почему Евангелие получило такое название? Эти книги названы Евангелием, потому что для людей не может быть лучшей и более радостной вести, чем весть о божественном Спасителе и о вечном спасении. Потому-то и чтение Евангелия в церкви каждый раз предваряется и сопровождается радостным восклицанием: «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!» 56. Как следует читать Священное Писание? При чтении Священного Писания нужно соблюдать следующие правила. Необходимо читать его с благоговением, как Слово Божие, и с молитвой о его понимании, с чистым намерением для нашего наставления в вере и побуждения к добрым делам. Понимать его следует согласно толкованию Православной Церкви и святых отцов. 57. Что подтверждает то, что Священное Писание есть Слово Божие? Церковь приводит следующие признаки того, что учение, откровение Божие и Священное Писание есть истинное Слово Божие. Высоту этого учения, свидетельствующую о том, что оно не могло быть придумано человеческим разумом. Чистоту учения, показывающую, что оно произошло от чистейшего ума Божия. Пророчество, чудеса, могущественное воздействие этого учения на человеческие сердца, свойственное только Божьей силе. 58. что такое пророчество. Пророчества являются признаком истинного откровения Божия. Это можно пояснить на следующем примере. Пророк Исаия предсказал рождение Христа Спасителя от Девы, чего человеческий разум не мог даже помыслить. И через несколько сотен лет после этого Господь наш Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии. Это пророчество было словом всеведущего Бога, а исполнение пророчества – делом Бога всемогущего. Поэтому евангелист Матфей, повествуя о рождении Христа, и приводит пророчество Исаии. «А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом, через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», что значит «С нами Бог» из Евангелия от Матфея. 59. Что такое чудеса? Чудеса – это дела, которые не могут быть сделаны посредством человеческих знаний или способностей, но только с помощью всемогущей силы Божией. Например, воскрешение умершего. 60. Чудеса являются признаком истинности Слова Божия. Кто творит истинные чудеса, тот действует силой Божией. Следовательно, он угоден Богу и причастен Святому Духу. Такой человек говорит только истину. И потому, когда он говорит именем Божиим, через него говорит Слово Божие. Сам Господь Иисус Христос творил чудеса, которые являлись свидетельством Его божественного посланничества. Дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. Из Евангелия от Иоанна. 61. Каково воздействие христианского учения? Могущественное действие христианского учения можно видеть на примере 12 апостолов, избранных из людей бедных, неученых, невысокого общественного положения. Однако этим учением они победили и покорили Христу сильных, мудрых, богатых, царей и государства.
Это была аудиоверсия катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».